Сегодня у нас с вами дуэль. Эта чеховская повесть или роман, как называют ее многие, действительно стоит сильно особняком в его наследии, очень резко отличается от того, что он написал в основном. Кто читал, поднимите лапки. Молодцы. Кто-нибудь может мне сказать, чем это чеховское произведение отличается от большинства других его текстов? Ну, скажем, больших его повестей, таких как «Три года», «Моя жизнь», «Скучная история» и так далее. В чем разница? Про стилистическую разницу не говорим. Смотрим в основном сюжетную. У Чехова обычно есть ярко выраженный сюжет. Нет, в том-то все и дело. А в сюжете дуэли налицо и конфликт, и нарастающее напряжение, и, в общем, некоторая странность и, как писали современники, скомканность финала. Хотя, если вдуматься, этот финал единственно возможен. Есть такое распространенное заблуждение, оно отражено, кстати, в Википедии, что в чеховской повести это и два главных героя, это фон Корин и Лаевский, и два второстепенных, это Самойленко и Дьякон. На самом деле, как вы понимаете, это совершенно не так. Главный герой этого текста, безусловно, Дьякон, и ради него все написано. А вот сюжет дуэли – это то, что довольно типично для конца века. Это ироническое, я бы даже рискнул сказать, сатирическое переосмысление всей предшествующей русской литературы. Есть такая версия, что в «Вишневом саде», а «Вишневый сад» вы, конечно, все читали, он-то программный, в «Вишневом саде» содержится чеховский автопортрет. Кто это? Ну, давайте, ребят, ну, правда. Я сейчас вот только что вел семинар у людей постарше, там мы учимся писать биографии. Я обнаружил, для того, чтобы они разговорились, достаточно им выпить по 100 грамм. С вами я не могу этого сделать, как вы понимаете, поэтому вам придется разговориться каким-то другим способом. Где в «Вишневом саде» обычно видят автопортрет Чехова? Ну, это целая история. Давайте без рук, сразу с места. Об этом очень много написано. Кто там по биографии больше всего похож? Сын крепостных, выбился в люди. Ребят, кто главный герой «Вишневого сада»? Фамилия Лопахин кому-нибудь что-нибудь говорит? Нет? Дела наши плохи. Плохи наши дела. Так вот, в том-то и дело, что Чехова часто называют таким Лопахиным русской литературы. Он скупил «Вишневый сад» для того, чтобы его вырубить. И действительно, Чехов относительно русской литературы выступает всегда довольно жестоким пародистом. Вот он пришел в конце века, и основные коллизии этой литературы начал жестоко высмеивать. И вот в дуэли как раз Лаевский и фон Корин продолжатели двух вечно конкурирующих, двух вечно пересекающихся линий русской прозы. Отчасти и поэзии тоже. В большинстве русских романов, как мы с вами вчера говорили, в XIX веке наличествует дуэль между лишним человеком и сверхчеловеком. Они в основном и интересны русской литературе. Обратите внимание, в русской прозе обыватель присутствует редко. Маленький человек там, конечно, есть. Ну, каких маленьких людей, так называемых, мы можем в русской литературе перечислить? Акакий Акакевич, еще. В «Войне и мире» кто это? Такой есть капитан там артиллерийский. Молодец, капитан Тушин, да? У Тургенева маленьких людей почти нет, и они ему не интересны. У Достоевского они составляют такой вялый фон действия. Это Мармеладов, например, помните? Ведь Достоевский собирался писать роман о Мармеладове. Как было первое название «Преступления и наказания»? «Пьяненькие». Он собирался писать о Мармеладове, но тут появился Раскольников, и ему стало неинтересно. Действительно, маленький человек русскую литературу не интересует. Русская литература интересуется героями, персонажами масштабными. Или он преступник, или он святой. Почему так? Ну, сказать очень трудно. Может быть, это связано с континентальным климатом, может быть, с русской жизнью, в которой, чтобы чего-нибудь добиться, надо обладать чертами героя. Но как-то маленький человек русской литературе не интересен. А интересны ей лишние люди. Лишние люди – это те, кто не вписывается в поток большинства, кто как-то из него выламывается, из этого контекста. А лишние люди бывают двух планов. Либо это сверхчеловек, человек, наделенный невероятными способностями, которому не место среди окружающих, либо это скучающий, ленивый, ничем не умеющий заняться, лишенный каких-либо мотиваций типаж, больше всего похожий на Обломова. Но в Обломове дуэль между Обломовым и Штольцем не происходит. Она идет как бы заочно. Поле их соревнования – это женщина. И женщина достается Штольцу. А вообще-то в русской литературе обычно происходит дуэль сверхчеловека с лишним человеком. Наиболее наглядный случай – это герой нашего времени. Кто там сверхчеловек? Печорин, а лишний? Грушницкий. Совершенно верно. А может мне кто-нибудь объяснить, чем отличается Печорин от Грушницкого? Это очень интересно. Все читали. Ну, герои это все читали. Ну, валяйте, объясняйте. Почему Печорин не Грушницкий? В чем между ними разница? Ну, конечно, Печорин старше на 3 года, это понятно. Или на сколько там, на 2. Ну? Насчет плачевного вопрос спорный. Кого бы Печорин не полюбил, его любят в ответ. Ну, в конце концов, да, но помните, он отбил же княжну Мэрию Грушницкую, хотя он совершенно этого не хотел, но помните, что она там сказала, вы жертвуете моим удовольствием, он говорит, я жертвую своим, и моим, говорит она, помните, она любит его с самого начала, и он, когда видит ее трогательные ноги в принелевых башмачках, он уже готов за ней бежать на край света, помните, кстати говоря, если бы он не загнал коня, как бы было хорошо все. Дело в другом. Печорин действительно байроновский персонаж, а Грушницкий играет в это. Печорин умен, силен, не находит себе места, потому что какое приложение может быть человеку с его талантами в 41-м году? Только армия, ну, 1841. Никаких вариантов у него нет. Он окружен ничтожествами, и в это время не востребованы умные. Помните потрясающее по откровенности письмо Николая I, как с отвращением прочитал «Герой нашего времени». Когда я начал читать, я подумал, что герой нашего времени – это Максим Максимович. Каково же было мое разочарование, когда это оказалось Печорин. Ну, понимаете, вот для него действительно оптимальный герой – это Максим Максимович, простой, дюжинный малый. Это время заурядности, время пехотных капитанов, понимаете? А Печорин, конечно, не вписывается туда. Грушницкий вписывается идеально. Он позирует, он пошляк. Ведь пошлость – это все, что человек делает для чужого мнения, а не для себя. Пожалуйста, в «Отцах и детях» дуэль сверхчеловека с лишним человеком. Сверхчеловек, понятное дело, Базаров. Лишний человек – Павел Петрович. Все совершенно очевидно. Кстати говоря, если бы среди героев Достоевского, мы вчера говорили, почему это невозможно, была бы осуществима дуэль, если бы они принадлежали не к разночинскому, а к дворянскому классу, то дуэль была бы в преступлении и наказании между кем и кем. Сверхчеловек, понятно, Раскольник. Это без вопросов. Я, правда, не понимаю, почему он сверхчеловек, но почему-то Порфирий Петрович в этом уверен. «Станьте солнцем». Помните, да, все помнят? И Достоевский почему-то тоже любит Раскольникова, тоже почему-то уверен, что из него выйдет толк. А кто там лишний человек? Это мое солнышко, да. Это, конечно, хорошая дуэль получилась. Нет, ну, если серьезно. Мы же говорили о том, что если бы Раскольников утопил Муму, то и старуху убивать не понадобилось, да? Так кто там лишний? Вот кто догадается, тот действительно молодец. Кто герой, с которым, по идее, нужна была бы дуэль, но поскольку ему не с кем драться, ему пришлось самому себя устранить? Конечно, Свидригайл. Он классический лишний человек. Жестокий, развратный, не глупый, все понимает. Да? И, конечно, дуэль Раскольникова со Свидригайловым могла бы составлять зерно сюжета. Совершенно очевидно, что лишний человек в этом новом романе Лаевский, у дуэли у Чехова, а сверхчеловек фон Корен. И вот эволюцию типа фон Корена очень интересно проследить. Фон Корен, конечно, продолжает линию Достоевского, продолжает Раскольникова, потому что, если помните, он тоже, как Раскольников, присвоил себе право решать, кому жить, кому умирать. Он по профессии кто? Зоолог, биолог. Это очень важно. Мы должны с вами помнить, что на рубеже двух веков миром владеют три очень важные теории. Все эти три теории становятся предметом ожесточенных споров и, больше скажу, большинства литературных и даже социальных конфликтов. Теория биологическая, которая произвела главный сдвиг, это происхождение видов. Молодцы. Дарвин. Нашелся человек. Дарвин, да? Теория экономическая. Маркс, да? И, наконец, главный философ рубежа веков – это усатый такой, усатый. Ницше, конечно. Вот Ницше, Маркс и Дарвин все вкупе – это и есть люди, вдохновляющие фон Корена. Я думаю, что вы по биологии все учитесь довольно прилично, да? В школе, во всяком случае. И кто-то из вас наверняка знает, что по Дарвину главный двигатель биологии, главный двигатель эволюции. Что это? Естественный отбор. А по какому критерию этот отбор происходит? Как это отбирают? Почему вот в результате мутации одни выживают, а другие нет? Приспособление, конечно, приспособление к среде. А может быть, кстати, кто-то из вас знает, что в это же время в России, это очень русская теория, кстати, в это время в России развивается встречная теория. Может быть, кто-то из вас слышал такую фамилию Лосский. Не слышали? Это вот я вам дарю этот гениальный курьез, потому что когда-нибудь, я в этом абсолютно уверен, с точки зрения биологии, главным ученым, главным мыслителем будет считаться, конечно, Лосский, а не Дарвин. Вот по Дарвину главный механизм отбора – это конкуренция. А по Лосскому – взаимопомощь и солидарность. Вот это очень русская теория, понимаете, в основе которой лежит добро. Его работа «Оправдание добра», как будто добро нуждается в оправдании. Понимаете, вот его эта работа, она, конечно, в высшем смысле религиозна, но я, вот честно, я не знаю, каковы были религиозные воззрения Лоскова. Думаю, что в лучшем случае он был агностик. Но он на огромном фактическом материале доказывает, что мир движется, вообще все, не только культура, не только экономика, но эволюция прежде всего движется взаимопомощью и самопожертвованием. По Дарвину самопожертвования в мире животных нет. Есть свирепая борьба за выживание. Хотя Дарвин, конечно, гораздо глубже и серьезнее этого изложения, и сам он писал, что по его наблюдениям можно прийти к самым разным и зачастую к противоположным выводам. Он как раз очень объективно к себе относился. Но в его теории, в основе, лежит приспособление и конкуренция. А по Лоскому жертвенность, взаимопомощь и солидарность, и разных видов, и одного вида. Он приводит примеры, когда птицы поддерживают умирающего товарища на плаву или на лету. Приводит примеры, когда стая, чтобы выжить, как популяция, делится добычей, а не выделяет самого сильного самца. То есть это такая наша русская попытка возразить Дарвину, которая до сих пор в науке всерьез обсуждается. Это очень интересная идея. Почитайте Лоскова, вы просто будете жить в гораздо более улыбчивом мире. Понимаете? Но дарвинизм понимается фон Кореном достаточно примитивно. По фон Корену выживать должно то, что полезно, то, что производит новые ценности,
то, что помогает каким-то образом человечеству двигаться вперед, а то, что паразитирует, должно отмирать. Помните, он говорит, что если бы Лаевский тонул, то подтолкнуть его палкой было бы добродетелью. Он напрямую цитирует, конечно, Ницше. Помните, падающего толкни, да? Вот по Ницше тоже воля к власти есть основа жизни. И совершенно не важно, что по Ницше сверхчеловек – это прежде всего творец. Интерпретации Ницше грубые, пошлые, в это время владеют всеми умами. И все кричат: да, христианство отжило, Бог умер. Вы знаете, конечно, эту знаменитую надпись, которая присутствует в большинстве американских университетов на стенах: Бог умер, Ницше. Ницше умер, Бог. Это такой исчерпывающий ответ. Но тем не менее, хотя Ницше умер, дело его жило. Хотя в 91-м году, когда написана «Дуэль», Ницше уже благополучно сходит с ума, идеи его как раз начинают проникать в Европу очень широко. Сам Ницше это предсказал. Он сказал: найти меня не штука, теперь трудно будет меня потерять. И в некотором смысле его до сих пор не потеряли. Вот фон Корен одержим идеей сверхчеловека. И надо вам сказать, что концепция сверхчеловека в русской литературе была всегда. Такие люди, как Рахметов, если вы помните, это из какого романа? Молодцы, это из романа Чернышевского «Что делать?». Такие люди, как Раскольников, скажу больше, такие люди, как Ставрогин, несущие на себе некоторые черты сверхчеловечности, неотразимая притягательность, страшная сила, не находящая применения, это в бесах. Этот персонаж всегда был в русской литературе интересен. Сам Ницше говорил, что его идеи сформировались в основном под влиянием Достоевского. Прежде всего «Записка из подполья», но отчасти и «Преступление и наказание». Я не буду сейчас вдаваться в происхождение, в генезис ницшанства, и особенно, конечно, во влияние Раскольникова или «Записка из подполья» на это. Но нельзя не заметить, что русская литература традиционно сверхчеловечностью интересовалась. Каковы же черты сверхчеловека в русской литературе? Их три. Первое – это человек творческий, наделенный особенным потенциалом. Второе – это, кстати, у Ницше сохраняется. Второе – это человек, стоящий выше морали, и об этом мы будем подробно говорить завтра применительно к Савенкову. Человек, для которого традиционная мораль не существует. Передо мной лежит чудовище, на котором написано «надо», перешагни через него и скажи: «я так хочу». Это действительно полный отказ от традиционных норм. И третья черта сверхчеловека – он наделен особого рода властностью, властью над людьми, он наделен силой. Вот Базаров, его главная черта, если вы помните, это сила. «Мне виделась, помните, говорит Тургенев, фигура до половины выросшей из земли, сильная, честная и все-таки погибающая». Почему погибающая? Потому что он не умеет жить с людьми, он совершенно к миру не адаптирован, в высшем смысле не приспособлен. Вот это черты сверхчеловека. Черты лишнего человека – те, что он как бы пародия. Помните, как говорит Татьяна про Онегина: «уж не пародия ли он?». Условно говоря, сверхчеловек – это Байрон настоящий. А вот такой пошляк, лишний человек – это пародия на Байрона, это потуга быть Байроном, не имея для этого никаких оснований. И он все время думает о себе. Вот как гениальное объяснение определения пошлости, которое дал Андрей Синявский: попытка воспарить без достаточных на то оснований. Абсолютно точная и чеканная формула. И вот Лаевский, помните, что он все время? Он все время думает о себе со стороны. Как прав Шекспир: я похож на Гамлета. Как прав Толстой: я похож на Анну Каренину. Он все время ладит себя по высоким образцам, но амуниции там ноль, а амбиции море. И это трагическая, но и очень противная, очень пошлая фигура. Надо сказать, что в этом конфликте Чехову не нравятся обе стороны. Фон Корен не нравится ему по причине своего самодовольства и по причине жестокости. Не нравится ему Лаевский из-за своей пошлости и явной вредоносности, потому что с Надеждой-то он, в общем, виноват, конечно. Он ее увел у мужа, и теперь она вынуждена влачить с ним рядом чрезвычайно жалкое существование. Надо вам сказать, что «Дуэль» – это повесть довольно цинично написанная. Помните, когда оба героя безумно раздражают друг друга, и Надежда, и Лаевский, но они вынуждены все время это скрывать и фальшивить в каждом слове. Там с супом замечательный эпизод, помните, да? Так вот, оба героя совершенно Чехову отвратительны. И конфликт их ужасен именно тем, что он не имеет разрешения. Кто бы кого бы ни убил, будет не жалко. И когда летит этот роман к развязке, а там развязка подготавливается мастерски, мы не знаем, чем это закончится. Мы знаем, что Лаевский не может убить. Мы знаем, что фон Коллин может убить и убьет с удовольствием. Остановить его некому. И ни за кем нет правоты. Но тут в повествовании главную роль начинает играть Дьякон. А вот здесь-то мы подходим к самому интересному. Дело в том, что, как всякий конфликт, конфликт лишнего человека и сверхчеловека неразрешим. Они взаимно уничтожаются. Важно, кто становится альтернативой им обоим. И вот главным героем времени, а может быть и главным героем наступающего века, по Чехову является Дьякон. И, надо сказать, Чехов не ошибся, потому что из всех пророков 20 века, из тех, кто предсказывал, что в нем будет важно, он, пожалуй, оказался ближе всех к истине. Потому что чеховское понимание религии, то понимание, которое демонстрирует Дьякон, оно, наверное, самое универсальное и самое для всех приемлемое. Дьякон верит эстетически, как и сам Чехов. Для него вера – это прежде всего чудо. Чехов ненавидит мораль и моралистов. Главный морализатор у него – это доктор из Иваново, который все время знает, как на доктор Львов, страшная фигура, который все время знает, как всем себя вести, и императивно, категорически всем предписывает мораль. Чехов ненавидит моралистов, потому что это страшный фальшак. А любит он людей, которые сами по себе являют какое-то божье чудо, которые верят в чудеса. И для Чехова главная категория веры в Бога – это чудо. Человека нельзя воспитать ни добром, ни злом, ни строгостью, ни потаканием, ни жестокостью, ни сентиментальностью. Все это пасует. Человек воспитывается, когда он сталкивается с чудом. И вот помните, Дьякон говорит, у нас разве вера? Вот у моего отца была вера. Он когда шел молиться о прекращении засухи, то он что брал с собой? Зонт. Вот понимаете, вот в этом вера. Потому что для Чехова Бог – это иррациональная категория. Но эта категория прежде всего эстетическая, потому что Бог – это прекрасное. Самое откровенное, пожалуй, чеховское рассуждение о Боге, Бог там вообще не упомянут, это его рассказ «Красавицы». Маленький рассказ, почитайте его, там, где он говорит о том, что при столкновении с красотой всегда смотрит на нее с необыкновенно приятной, но тяжелой грустью, всегда с печалью. Это и есть контакт с небывалым, контакт с невозможным. Вот это Бог. Мы говорили уже о том, что для Чехова религия – это огромное пространство между «да» и «нет». Но Дьякон – это, конечно, самый прямой ответ. Ведь Дьякон, в чем его религиозность? Он добрый. И причем добрый без натуги, естественным образом. Ему всех жалко. Помните, когда он идет предотвращать дуэль, ему жалко зайца. И он вообще как бы все время благословляет мир вокруг себя. Там есть еще один такой же герой. Крикливый, шумный, но неотразимо обаятельный. Это Самойленко. Ведь по большому счету Самойленко смешон. С его начальственным видом, с его желанием все вокруг привести в порядок, с его суетой, с его безумной озабоченностью окрошкой. Он, конечно, персонаж комический, но он добрейшей души человек, как он всех вокруг, помните, обзывает, величайшего ума человека. Он глуп, но он глуп все-таки не так, как большинство самовлюбленных дундуков из чеховской прозы. А глупость его скорее касается того, что мало читал, мало знает, мало слышал. Толстого, помните, все время собирается почитать. Говорит, все писатели из книг изображают, а это прямо с натуры берет. Хотя Толстого никогда не открывал. Он умен сердцем. И вот этот сердечный ум, он для Чехова важнее того, что Лаевский учился на филологическом и выписывает два журнала. Лаевский тоже, надо вам сказать, трогательный персонаж. Подчеркивается его субтильное сложение, его розовые ладони, его тонкие руки. Он, в общем, такой совершенно, да, можно, совершенно, по большому счету, безвредный, бесполезный, но трогательный и бедный. Помните, там дыра на пятке. Все это очень трогательно. Но в нем нету чутья, в нем нету чувства. А вот в Самойленко оно удивительным образом есть. И есть еще одна очень важная деталь. Понимаете, вот Чехов. Он же в описаниях любви обычно очень скуп, скован. А вот кулинария – это для него любимая сфера. Вы знаете, вероятно, что рассказ Чехова знаменитый «Сирена» используется для лечения страдающих депрессией. У них нет аппетита. И вот они читают этот рассказ и начинают есть. Должен вам сказать, что это работает. Как-нибудь прочтите «Сирену», будучи сыты. С голоду это просто способно довести человека до кулинарной истерики. Да? Действительно, смерть от аппетита. Помните, там один герой говорит, я раз дорогою вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Помните? А вот теперь, внимание, вопрос. Что такое для Чехова кулинария? Что это за метафора? И почему у него описание еды в рассказах всегда играют большую роль, чем описание любви? Помните в рассказе о любви, когда красивая женщина поет, у героя было ощущение, точно он ест спелую сладкую дыню. Что же такое за метафора кулинария? Ну, давайте. Почему вообще человек может описывать еду? Почему Самойленко вот так зациклен на еде? Помните, там уксус, прованское масло, сметана, все вот это как-то живое. Почему? Кто-нибудь любит читать про еду? Нет? Все только про любовь? Ну-ну, говори, говори. Правильно, потому что любовь-то там чего описывает? Сам по себе акт довольно прост. А вот описывать кулинарию, это значит описывать сложную процедуру приготовления. Для Чехова кулинар – это в каком-то смысле аналог Бога. Он готовит для людей прекрасный, сложный мир. И вот Самойленко с его зацикленностью на этом, это такой добрый бог этой повести. Вот, понимаете, он же все устраивает, все, всем в городе помогает, он вершит это все, он как бы действительно верховодит в этом мире. И поэтому, когда он готовит, он похож на бога, который тоже, крича, суетясь, срываясь, готовит для человека сложный мир, полный удивительных, прекрасных деликатесов. А человек проходит мимо этих деликатесов. Кстати говоря, когда, помните, Самойленко выпивает сначала коньяк, потом кофе, потом ледяную воду, и Чехов добавляет насмешливо, должно быть, это было очень вкусно, потому что взгляд его замаслился, и он, глядя на пейзаж и обеими руками разглаживая бакины, сказал, удивительно великолепный вид. Вот в этом, собственно, чеховская метафора благолепия. Он идет и видит, что вокруг благолепие. Вот это прекрасно. В чем же, собственно говоря, подвиг дьякона и почему дьякон – главный герой рассказ, повести? Да? Чем там, кстати говоря, дьякон срывает дуэль? Помните, что он делает? Он выскакивает из болота, вспугивая утку, весь грязный, да, и орет. Он убьет его, он говорит зайчьим голосом. И из-за этого фон Корен сбивает прицел. Кстати говоря, считается, что, ну, во всяком случае, после экранизации Хейфца, считается, что фон Корен и сам с облегчением смотрит, как не удалось убить Лаевского. Надо сказать, что это экранизация, которую, наверное, большинство из вас эту повесть и знает. Это знаменитый фильм 70-го года «Плохой, хороший человек». Один из лучших советских фильмов, имевший огромный успех. очень с точным, таким, я бы сказал, каким-то провиденциально точным, провидчески точным подбором типажей. Главные роли там играют фон Корен Высоцкий, который как раз идеально подходит на этого брутального персонажа после нескольких своих ранних ролей, в особенности, конечно, после Брусенцова «Служили два товарища». Лаевский – это Олег Даль, такой тоже мрачный романтик и абсолютно лишний человек. А Папанов – это замечательный совершенно Анатолий Папанов – это Самойленко. И Дьякона сыграл никому тогда неизвестный, да и впоследствии неизвестный, трогательный молодой Георгий Корольчук, петербургский актер. Надо сказать, что Дьякон там сыграл едва ли не лучше всех, при том, что его как раз почти никто и не помнит. Он играл ровно то, что у Чехова написано – нелепость. Это добро, которое нелепо, которое в каком-то смысле жалко. И вот эта его большая шляпа, и его бедность, застенчивость, молодость, близорукость – все это черты слабости, а Чехов любит слабость. Помните, он все время подчеркивает в «Мисюсь» в «Доме с мезонином» тонкие руки, слабую грудь. Ему нравятся слабые люди, а сильные, уверенные в себе, знающие, как жить, его отвращают. Дьякон спасает ситуацию именно потому, что он, по большому счету, единственный здесь не знает, как жить. Он просто знает, что нельзя убивать. Вот и все. Конечно, чеховская вера – это предмет большого и сложного разговора. Мы не можем точно сказать, насколько Чехов религиозен. Вы знаете, что в последнее время, когда всех пытаются подверстать под закон Божий и под религиозность самую ортодоксальную, считается, что Чехов глубоко верил, и на этом основании, как правило, изучают в школах и вузах его маленький рассказ «Студент». «Студент», конечно, очень хороший рассказ, но как раз к религиозному чувству он имеет отношение косвенное, потому что там студент двум крестьянкам рассказывает об отречении Петра и чувствует, какая была холодная и страшная та ночь после Пасхи, и какая была узкая полоска зари, и как страшно было Петру. Но это же рассказ на самом деле филологический, рассказ о литературе, о силе воздействия художественного слова. Студент благодаря своему рассказу переносится в это время. И вера Чехова, надо сказать, она прежде всего вера человека, причастного к искусству. Это вера, которая основана на эстетике. Он верит в Бога не потому, что боится его, а потому, что мир прекрасен. Очень часто Бога пытаются представить в образе сторожа Никиты из палаты номер 6. Но Бог не сторож мира, Бог прекрасный кулинар, наготовивший роскошных, чудесных яств. И поэтому чеховская позиция, позиция прежде всего благодарна. Он верит потому, что мир слишком прекрасен, чтобы вот так случайно получиться. И надо сказать, самый откровенный его рассказ в этом смысле – «Архиерей», где главное ощущение, главная сумма эмоций героя – это ощущение того, Господи, как все хорошо и как непонятно, и как страшно и прекрасно, и как таинственно. Вот этим ощущением живет Дьякон. Надо сказать, что разрешение рассказа, то есть финал его, многими расценивались как скомканные, недодуманные, недоделанные чеховские страницы. Сам Чехов долго не знал, как решить, как разобраться с коллизией, но мне кажется, что коллизия как раз разрешена идеально. Потому что оба героя, и Лаевский, и фон Корен, в конце пожимающие друг другу руки под ранним дождем, оба этих героя пережили свой шок. И Лаевский стал из Байронита честным и скромным тружеником и мужем нелюбимой женщины. И фон Корен усомнился в своей твердости, усомнился в своем знании, как жить. Оба они в каком-то смысле свою духовную эволюцию, свой перелом пережили. А все благодаря кому? Все благодаря Дьякону, который сорвал убийство. Он и произвел в них переворот. Этот переворот произошел в них обоих. Конфликт не имеет разрешения, никто никого не может победить, но оба героя могут превратиться. И в этом принципиальная новизна чеховского подхода к литературе. Но тут, конечно, нельзя не сказать несколько слов о том, Почему дуэль в восприятии чеховедов и восприятии большинства читателей все-таки оказалась отодвинута на периферию? Почему эта самая большая и самая увлекательная чеховская повесть, она же и все-таки далеко не самая известная и, часто говорят, самая критикуемая? Я думаю, что, во-первых, мы избалованы сильно. Я помню замечательный эксперимент, когда в 1991 году журнал «Согласие» напечатал дуэль в контексте современной литературы 100 лет спустя, просто для сравнения. И тут стало понятно, кто чего стоит. Мастерство Чехова как рассказчика абсолютно убрало всех потомков, потому что Чехов рассказывает интересно, живо, динамично, с массой точнейших, тончайших деталей. Это очень профессиональная вещь. А ведь человек, который я написал, 31 год. Он только что вернулся с Сахалина. Полгода взяла у него работу над этой вещью. Страшно подумать, 31 год, и да, он на 20 лет там старше подростка какого-то, любого, да, на 15 лет старше вас. А тем не менее, вот такой шедевр, шедевр абсолютно зрелой мысли у него появился. Но почему она более-менее на периферии? Потому что Чехова считают, вообще говоря, мастером акварельных красок, что очень неверно. Считают, что он поэт, считают, что он не мастер напряженной динамичной новеллы, а именно мастер чего-то акварельного, размытого, пошлого, как сумеречный акварельный пейзаж. Поэтому любят его за учителя словесности, за дом с мезонином, за вещи с конфликтом, но без действия. А вот дуэль как-то идет на заднем плане. Я могу объяснить, почему это так. Потому что дуэль – это повесть с интенсивным действием и о необходимости действия. Если бы дьякон не вскочил рано утром и не пошел предотвращать дуэль, Лаевского бы убили, и это раздавило бы фон Корина. И была бы еще одна история из Достоевского. Добро требует усилия. Нужно иногда это сюжетное усилие сделать. И вот почему я люблю последний фильм Кончаловского «Рай», самую чеховскую картину, самого чеховского русского режиссера, который постоянно обращается к Чехову. Там, помните, героиня говорит очень важную вещь. Зло происходит само собой, а для добра нужно усилие. И вот дуэль нам изо дня в день об этом напоминает. Мы все время усилия не делаем, мы его избегаем. А сделать его надо, потому что если дьякон в какой-то момент не пойдет за город и не заорет «хватит», оно произойдет. Понимаете? И вот это для нас, для всех, неприятный, опасный, а может быть грустный, но совершенно необходимый урок. Поэтому мы не хотим об этом помнить и стараемся жить, будто этой повести нет. А она есть. И вот я счел своим долгом вам напомнить о ней. Если у вас есть какие-то вопросы, то давайте. Вопросы быть должны. Дуэль – вещь непростая. Что вы скажете? Ничего вы не скажете. Это дурно. Слушайте, ну большинству из вас она понравилась, по крайней мере, да? Или никому? Понравилась кому-то дуэль? Молодцы, да, я рад, по крайней мере, что я вас с этим текстом познакомил. Значит, в следующий раз, к следующему разу, чтобы наше с вами общение было осмысленным, еще более осмысленным, да, все-таки я вас убедительно прошу, прочтите обязательно две вещи. Во-первых, короткую повесть «Конь бледный». Она маленькая. Многие спросят, а можно ли отделаться просмотром фильма? Есть такой фильм, действительно, его снял Карен Шахназаров, фильм хороший. Отделаться просмотром фильма нельзя, он про другое. Он почти ничего общего с повестью не имеет. Вопрос, если будет скучно, можно ли пропускать? Ответ, безусловно. Могу ответить, даже могу вам раскрыть страшную тайну. Читайте все нечетные главки. Поскольку Савенков писатель начинающий, то у него обычная проблема всех начинающих авторов. В четной главке происходит, то есть в нечетной главке происходит действие, в четной рефлексии, комментарии, авторские отступления. Читайте все нечетные. А пока будете высчитывать, как раз, глядишь, прочтете все. И вторая вещь, которую надо прочесть обязательно. первые три страницы романа Савенкова то, чего не было. В романе их 300. Я не рекомендую вам книгу в целом виде. Но первые три страницы прочтите. Они есть в интернете, и все будет понятно. Спасибо, до завтра.